This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Существует старый рассказ о том, как силы зла совещались, как разделить очень хорошую церковь. Многие духи желали совершить эту работу, но их планы не получали одобрения. Наконец, свои услуги предложил дух гордости, и его план был воспринят на ура. И вот этот дух обратился к пресвитеру. «Не кажется ли тебе, что в церкви не ценят твоих высоких дарований? Во время твоих проповедей спят, и жалования тебе не повышают? Не пойти ли тебе поискать другую общину?» И пастырь оставил стадо. Подошел дух гордости к регенту хора. «Ты достоин большего внимания, нежели получаешь. Не к лицу тебе трудиться с такими ленивыми и неспособными хористами. Расформируй хор и набери себе достойных». И развалился хор. Вслед за пастырем и регентом потерпели поражение другие. Некогда дружная община распалась. А причиной всему был дух гордости.
Суровый гора, одинок между скал, дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое с поры той прошло, как бурею семя туда занесло, как бурею семя туда занесло. Немало он вынес на своем веку, и бури, и грозы, и зной, и пургу. Не раз свои ветви к земле он клонил, и небо с тоской о пощаде молил. И небо с тоской о пощаде молил. И выстоял дуб тот, как воин былой, могучий с израненной в шрамах корой. Один на вершине надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял. И листья задумчиво в пропасть ронял. И гордость тогда одолела его. Нет лучше и краше меня одного. Невзгоды все вынести сам я сумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо Творца своего, что долгие годы хранило его, что долгие годы хранило его. Каким бы талантом ты, брат, не блистал, какою бы силой хвалиться не стал, ты в Божьих руках, и во всем он помог. А гордым запомни противиться Бог, а гордым запомни противиться Бог. Суровых горах целый век между скал, он гордую крону свою поднимал. Теперь же повержен и в пепел, и в прах, и ветры по свету несут его прах. И ветры по свету несут его прах.
Мир вам, друзья, мир всем тем, кто только что присоединился слушать нашу радиопрограмму. И я напоминаю, что мы продолжаем размышления о последнем времени или о причинах и знамениях последнего времени. Евангелист Матфей описывает одну беседу учеников с Иисусом Христом. И вот как об этом рассказывает евангелист Матфей. «Когда же сидел Иисус на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?“ Иисус сказал им в ответ: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах, военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство“». Вот так Иисус Христос сказал о том, что будет в последнее время. Но почему это будет? Почему будут войны? Почему восстанет народ на народ, царство на царство, и даже восстанут брат на брата, сын на отца, отец на сына? В чем причина? Где корень того, что будет происходить на земле? Неужели в этом виноват Бог? Неужели Бог пошлет вот это отсутствие любви детей к родителям или родителей к детям? Неужели Бог пошлет злобу и неуважение друг к другу в сердцах людей, народов? Неужели Богу приятно, когда люди воюют между собой, когда народ восстает на народ? Я не верю этому. Бог есть любовь, но почему тогда в последнее время восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моря, землетрясения по местам? И почему это начало болезней, а значит, будут и еще большие болезни? И как будто отвечая на этот вопрос, апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. Я думаю, что Тимофей задавал этот вопрос апостолу Павлу, и Павел пишет: «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». Тяжкие, Павел, почему тяжкие? И вот ответ: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Это то, чему мы уделили две наших предыдущих радиопрограммы. Первая радиопрограмма была о самолюбии, вторая – о сребролюбии. И сегодня мы попробуем немножко поговорить о гордости, о последствиях гордости, что делает гордость с человеком. Джонатан Эдвардс назвал гордость злейшей гадюкой, живущей в сердце человека, а также величайшим нарушителем душевного мира и сладостного общения с Богом. Он относил гордость к наиболее трудноискоренимому греху и к наиболее сокрытой, тайной и лукавой из всех похотей. Жан Кальвин когда-то писал, что Бог не может терпеливо смотреть на то, когда творение присваивает себе его славу, пускай даже в самой малой степени. Настолько невыносимым является для него кощунственное высокомерие, прославляющее самих себя и все больше и больше затмевающее его славу. Печальный факт заключается в том, что никто из нас не свободен от противоречащего логике, ослепляющего действия гордости. Хотя она проявляется различным образом и в равной степени, тем не менее, она заражает каждого из нас. На самом деле вопрос не в том, есть ли гордость в вашем сердце, а в том, где она существует и как она проявляется в вашей жизни. Писание показывает нам, что гордость очень крепко и опасно укорена в жизни каждого из нас, причем в значительно большей степени, чем большинство из нас признает или даже думает об этом. Гордость – это самый разрушительный грех в мире. Это первый грех восставшего ангела, Люцифера, который пожелал иметь славу Божию. Так мы читаем в книге Иезекииля, 28 глава. Сатана, как во время Адама предлагал людям слушать его, так и сегодня он делает то же самое. Он внушает нам мысли о нас самих и нашем превосходстве, наших качествах и достоинствах. И как часто мы слышим, когда вокруг нас раздаются призывы, мы должны иметь некую гордость, мы должны гордиться чем-то. К сожалению, сатана ловко использует Писание для того, чтобы разрушать человеческие жизни, чтобы разрушать и разделять церкви. И для этого он использует Святое Писание и делает это с такой же легкостью, как использовал в свое время для искушения Христа, искажая смысл Божьего Слова. Знаете, что происходит в нас, когда мы начинаем слушать голос дьявола? Вот этого первого гордеца мы начинаем осуждать, подобно фарисею, других за их поступки, не проявляя любви и снисхождения, не можем прощать других. Гордость говорит: «Ты и только ты прав, и только ты свят, только твое мнение истина, не сообщайся с этим, который не такой, как ты, только ты понимаешь истину, а вот он не по Библии поступает». Мы можем считать гордость недостатком, слабостью, упущением в воспитании, но Библия, послушайте, Библия называет гордость страшным грехом, который влечет за собой осуждение с дьяволом. И в наши дни, к сожалению, можно встретить христиан, зараженных вот этой смертельной болезнью. Что же такое гордость? Гордость есть желание и стремление человека выделить себя перед другими, услаждение только собою и даже противление Богу. Все то доброе, что имеет гордец, он приписывает самому себе, своим собственным заслугам. Гордый человек тем самым грешит и против своих ближних. Вот как она проявляется в отношении к другим людям. Там, где есть гордость, там чаще всего отсутствует благодарность. Там присутствует высокое мнение о себе, но низкое мнение о других. Там, где присутствует гордость в отношении к другим людям, делается акцент на недостатки других людей. Гордые люди часто восхваляют себя, стремятся к совершенству ради собственной славы. Гордые люди все сделают для того, чтобы внимание окружающих было только к ним, а не к другим. Гордые люди не умеют принимать критику, у них недостаток сострадания к другим. Они не готовы признавать свою неправоту, не готовы просить прощения. Они нетерпеливы и раздражительны. Гордые люди очень часто способны высказывать неуважение к власти и так легко способны манипулировать другими ради личной выгоды. Тем самым ищут себе всегда почетное место в обществе. В толковом словаре Ожегова вы найдете, что гордость – это завышенное чувство собственного достоинства, самоуважения, это высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе, осознание своего превосходства над другими.
Светоч веры по лесу, по дорогам юности моей, до конца дарованы мне, с ним я веру пронесу, к Иисусу я приду. Он ждет меня, он ждет тебя, он ждет всех нас, пока свет миру не погас. Он ждет меня, он ждет тебя, он ждет всех нас, пока свет миру не погас.
Ты поспеши к нему скорее,
поспеши к нему скорее. Христос ждет тебя.
Ты поспеши к нему скорее,
ты поспеши к нему скорее. Христос ждет тебя. Среди львов оградит меня его любовь. С ним я унижение пройду, вынесу с ним горе и беду. С ним любуюсь небом голубым, счастлив с Иисусом пилигрим. Вынесу с ним и беду, к Иисусу я приду. Он ждет всех нас, пока свет миру не погас. Он ждет меня, он ждет тебя, он ждет всех нас, пока свет миру не погас.
Ты поспеши к нему скорее,
ты поспеши к нему скорее. Христос ждет тебя.
Ты поспеши к нему скорее,
ты поспеши к нему скорее. Христос ждет тебя.
Ждет тебя.
Мы продолжаем тему о гордости. Хороший исторический пример я приведу сейчас. В XIV-XV веке между Англией и Францией бушевала война, которая в истории получила название Столетней войны. Она продолжалась более 100 лет, фактически 121 год, с 1337 по 1458 год. В рамках этой войны погибло множество людей, постоянно менялись границы и было оказано кардинальное влияние на социальный строй всего мира. В 1337 году Франция вступила в эту войну на положение самой блестящей страны в мире. Дворянство Франции носило золотые латы, Франция была законодательницей мод, причем не так, как сейчас мод в одежде, а мод во всем. И в общем все в той или иной мере оглядывались на короля Франции, когда заходила речь о каких-то проектах в рамках Европы. В те времена королем Англии был Эдуард III, который приходился внуком короля Франции и по династическим соображениям мог претендовать на французский трон, хотя это и было труднодоказуемым. В этих переговорах Франция вела себя весьма заносчиво из-за того, что тогда Англия считалась дикой периферией. Англия на тот момент была малонаселенной. Англия – страна болот, туманов, болезней, а Франция – страна изобилия, достатка. И своей заносчивостью и гордостью в этих переговорах Франция фактически нанесла оскорбление не просто королю, а всей Англии. Король Англии был вынужден объявить войну Франции. Конечно же, на это в Париже весело и долго все смеялись. Но английский король, держа слово, собрал экспедицию и высадился во Франции. Армия Франции была просто громадной. Она имела столько конных рыцарей, сколько не было во всех государствах Европы вместе взятых. А конный рыцарь того времени – это, по сегодняшним меркам, танк. По сообщениям историков, один такой рыцарь противостоял 200 пешим воинам. Поэтому, когда английская военная экспедиция высадилась на побережье Франции, никто бросаться в наступление особо не торопился. Эдуард III, король Англии, сам лично командовал всем этим движением и быстро взял несколько небольших городов, которые не оборонялись. Потом он вернулся обратно в Лондон, передав дело своему сыну, имевшему прозвище «Черный принц» по цвету лат. Он остановился на ночлег у деревушки Кресси, где их и обнаружили французы. Французов было 1020, англичан всего 6000. Из 20000 французской армии 8000 насчитывали хорошо вооруженные всадники в тяжелых латах. У англичан таких воинов было всего лишь человек 200, все остальные – крестьяне-лучники. По понятиям того времени, содержать крестьян в армии считалось низко и непочетно, поэтому у французов вообще не было ни одного крестьянина и ни одного лучника. В их арсенале имелись маленькие ручные арбалетики, стреляющие на близком расстоянии. Когда через разведку французы узнали количество, состав и вооружение англичан, они вместо того, чтобы провести нападение, устроили пир, наблюдая за противником через поле. В это время англичане выстроились, поставив впереди лучников с неудобными двухметровыми валлийскими луками. Французы тоже построились. Когда солнце осветило позиции французов, их строй выглядел как зеркало. Блеск золотых и серебряных лат, конница во весь фронт, а на противоположной стороне, стороне англичан, казалось, бродяги, даже без кольчуг. Французы отправили какую-то депешу на тему «А что это мы будем атаковать людей низкого происхождения?» Англичане ответили, протрубив готовность к бою. Дальше было так. Французы начали ругаться между собой, договариваясь, как наступать. Главенствующим стало мнение, а какая разница? Посчитали, что вообще нет никакой необходимости ни договариваться, ни вырабатывать тактику. Сейчас вот так и поскачем. И не сдержавшись, один из герцогов без команды короля скомандовал вперед находящимся в его феодальном подчинении рыцарям. И все они поскакали. Примерно в 200 метров от строя англичан легли все. На вылет, простреленные длинными стрелами английских крестьян-лучников. Это возмутило французов. Все они поднялись и поскакали. В результате этого боя из 20000 французов, возможно, выжило процентов 10%. А англичан, по историческим сведениям, в этом бою погибло всего 6 человек. Франция была в шоке. В этой битве погибли герцоги половины герцогств Франции. Французский король еле-еле убежал и вскоре после этого умер с горя. А Англия через это сражение овладела третьей частью Франции. Весь юго-запад Франции, так называемая Аквитания, стал частью Англии. От этого поражения Франция оправлялась 19 лет. Поистине права Библия, говорящая, что «тщеславие сердца губит мудрость». В книге притч мы найдем интересное слово. Послушайте. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Гордость человека унижает его». Так случилось с французской армией. Но, казалось бы, достаточно одного урока. Но то, что произошло дальше, через 19 лет в Франции сменился король, и вот с целью возврата завоеванных земель была собрана новая армия в 50 тысяч человек. И что же произошло через 19 лет? Какой урок из всего этого извлекли французы? Послушайте. 1356 год. Уже в центре Франции. В битве при Пуатье встретилась 20-тысячная английская армия и армия короля Франции. Эта битва прошла один в один с предыдущим победоносным для англичан сражением у Креси. Французские дворяне, не имеющие единой тактики наступления и четкого построения, но опять гордые и бравые, были наголову разгромлены английскими крестьянами-лучниками на мокром от дождя торфяном поле. Все было сделано по-простому, но с умом. В этом бою французское рыцарство было добито, король взят в плен, а придачу к юго-западу был завоеван и весь север Франции. А на Францию, от которой вместе с Парижем осталась одна треть, была наложена тяжелая контрибуция. Англия могла завоевать и всю Францию, но это было невыгодно из политических соображений с точки зрения реакции других государств Европы. Из первой страны Франция превратилась вообще в самую последнюю. Она уже как страна даже не отправляла в другие государства послов, потому что, собственно, и нечего было отправлять. Поистине, придет гордость, придет и посрамление. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Гордость человека унижает его. Но прошло еще почти 60 лет. Сменилось 4 короля во Франции, прежде чем в Франции была собрана новая армия с целью отвоевать отобранные Англией территории. В 1415 году Франция решила дать окончательный бой для Англии, для того, чтобы освободить свою территорию. Англичане отступали, видя столь большое количественное преимущество французов, но в 1415 году возле города Азинкур англичане были вынуждены дать бой. Бой был дан. Абсолютно по той же схеме, что и 2 предыдущих сражения. Французы опять были наголову разгромлены английскими лучниками, просто расстреляны ими, потому что те опять начали спорить о том, как наступать и кому достанется слава победителей Англии. Да, латы у них были дорогими, кони породистыми, они были лучшими турнирными бойцами во всех рыцарских турнирах, но в реальном сражении их расстреляли крестьяне. Потом лет 50 Франция платила долги Англии, выкупая французских дворян. Все земли Франции производили продукцию для выкупа своего дворянства, которое в сражении при Азинкуре попало в английский плен. После этого Франция перестала существовать как государство. В Европе появилось государство, называемое Соединенное Королевство Англии и Франции. И только в 19 веке герб Франции исчез из герба короля Англии. Когда смотришь на эти исторические материалы, если ты духовный человек, тебе невооруженным взглядом видны все негативные последствия человеческой гордости. Французы проигрывали все эти сражения по одной единственной причине. Они были храбры, они имели хорошее оружие, они боролись на своей территории, имели ресурсы, продовольствие, тылы, у них было все, чего не было у англичан для победы. Но англичане выиграли все 3 главных сражения этой столетней войны, потому что готовились серьезно и не считали, в отличие от французов, соперников слабаками, а себя великими. Гордость – это тщеславное возвышение над другими. Это часть нашего греховного сердца, разума, который говорит нам, что мы лучше, умнее, красивее и важнее других.
В небе кружится беспечно птица гордая, и стремятся в бесконечность крылья твердые, и ветра над ней невластны, ей доступны все соблазны, и доступна ей любая высота. Но чему дано свершиться, то произошло. Злобный ветер искушенья обломил крыло, и падение неизбежно, и расплатой за беспечность станет ей железной клетки долгий плен. Птицы в клетке, крылья сложены. Зла, разврата и обмана вы заложники. В суете капкан сомнений вас подстерегал. Плод запретный искушений вашим пленом стал. Вам порхнуть бы в небо синее, солнцу там тепло. Да взлететь не позволяет мертвое крыло. Всем даны с рождения крылья дивные, чтоб на них лететь к спасенью, быть счастливыми. Но когда в греховной грязи крылья чудные увязли, не подняться, не взлететь под облака, выбор важный должен сделать каждый. Воля в вере или жизнь в грехе скорбя, или томиться в клетке тесной, или воля в поднебесье, или праведным, или греховным быть. Птицы в клетке, крылья сложены, зла, разврата и обмана вы заложники. В суете капкан сомнений вас подстерегал. Плод запретный искушений вашим пленом стал. Вам порхнуть бы в небо синее, солнцу там тепло. Да взлететь не позволяет мертвое крыло. Жизни вы стремитесь ввысь, а когда ветра соблазнов вас ломать начнут, пусть Господь благословит вас и ваш трудный путь. Вы полет свой продолжайте, бурям всем назло, да поможет вам в полете верное крыло.
Гордость – это тщеславное возвышение над другими. Это часть нашего греховного сердца, разума, который говорит нам, что мы лучше, умнее, красивее и важнее других. Гордость обидчива. Гордость заставляет тебя думать, что ты лучше других и полезнее других. Гордость всегда уверена в своей правоте и непогрешимости взглядов. Гордость любит учить других, а сама учиться не любит. Гордость превращает беседу в монолог, потому что любит, чтобы ее слушали. Гордость не любит просить. Гордость, как правило, не любит благодарить. Гордость любит всегда выигрывать, в том числе и в спорах. Гордость не умеет проигрывать. Гордость порождает зависть, когда кто-то лучше, чем ты. Гордость порождает недоверие. Нам трудно поверить, что кто-то может сделать то или иное лучше, чем я, как будто другие менее компетентны. Гордость рождает нас чувство, что нам все должны. Гордость всегда и во всем ищет выгоды для себя. Гордость подталкивает нас находиться в кругу людей, которые не только уважают нас, но и считаются с нашим главенством. Гордость умеет маскироваться под другие, иной раз, хорошее качество человеческой личности. Однако существует множество симптомов и признаков, которые при близком и тщательном рассмотрении разоблачают гордость, как бы тщательно она ни маскировалась. Чаще всего причиной нашей раздражительности является гнев, корнем которого является гордость. Гордость очень быстро раздражается. Мы думаем, что другие люди делают все не так или не так быстро, как нам бы хотелось. Когда у нас не хватает терпения по отношению к другому человеку, мы начинаем раздражаться и гневаться. Все это демонстрирует нашу надменность. Кроме того, подобная раздражительность является индикатором нашей гордости, а не глупости, медлительности или несостоятельности другого человека. Священное Писание предупреждает нас о гневе, что гнев человека не творит правды Божьей. Человек, который очень часто злится, скорее всего, страдает от собственной гордости. Гордость не желает прислушиваться к советам и обличениям. Многим людям гордость не позволяет выслушивать обличения и чужие наставления, но также часто встречаются люди, которые выслушивают советы или обличения, но никогда не прислушиваются к ним и не принимают их во внимание. Причина этому – гордость. Есть люди, которые требуют, чтобы к ним всегда обращались по званию. Пастор одной церкви постоянно обижается и устраивает сцены, когда его не называют пастором, считая, что он заслуживает именно такого обращения к нему. Требование, чтобы окружающие называли вас доктор или пастор или магистр, является одним из способов возвысить себя над другими. И, как вы понимаете, ничто иное, как гордость, является вдохновителем подобного поведения. Наша гордость раздражает окружающих. Часто наша собственная гордость является причиной потери друзей. Возможно, близкие друзья и отважатся сказать вам о вашей гордости, но остальные просто обсудят вас и посмеются над вами за вашей спиной. Гордость препятствует духовному прогрессу. Гордость не позволяет нам прислушаться к мнению Бога. Гордость мешает нам признать себя грешником и обратиться к Богу с покаянием и просьбой о прощении. Таким образом, гордость является стеной между нами и Богом и не позволяет нам принять Его любовь, милость, благодать и благословение. Гордость приводит к разрушению личности и гибели души. Бог не хочет ничьей погибели, но человек, который ставит себя и свое мнение выше Бога, сам обрекает себя на гибель и вечное осуждение. Так мы читаем в книге Притч: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Это мы увидели на примере войны Англии и Франции. Гордость препятствует нашему служению Богу и ближнему. Фарисеи были гордыми, религиозными людьми, считающими себя истинными исполнителями Божьей воли. Возможно, мы служим Богу, потому что стремимся к особому признанию людей и положению в обществе. Возможно, мы помогаем ближнему, но только потому, что нам кажется, что им нужно от нас зависеть. Еще скажу, что гордость является грехом и причиной грехопадения не только дьявола, но и Адама и Евы, и нашего с вами. Одни люди стремятся сделать себя красивее, заботясь о внешнем виде. Другие стремятся возвыситься над окружающими или хотя бы достичь их уровня, приобретая большие красивые дома, дорогие машины и прочие материальные ценности. И это только малая толика того, к чему стремится мир. Слово Божие об этом говорит следующее: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего». У-третьих, Бог щедро одарил их дарами и талантами. Эти таланты стали основанием для их гордости. Они начали считать себя лучше и талантливее окружающих и вскоре стали принимать на свой счет хвалу и комплименты вместо того, чтобы воздать эту славу Богу. Подобное отношение приведет к падению, погибели предшествует гордость и падению надменность. Давайте будем помнить, что гордость способна поражать умы не только неверующих, но и верующих людей. Так, например, многие верующие служат своими дарами не Богу, а сами себе, своему тщеславию. Им нравится бравировать дарами перед окружающими, принимая от них хвалу и манипулируя людьми. Если они будут продолжать себя так вести, то Святой Дух отойдет, если уже не ушел, и они даже не заметят, как вместо Святого Духа к ним подойдет нечистый дух. Сатана обожает подменять Божьи дары своими ложными дарами. Такие дары не прославляют Господа, не поощряют к близким взаимоотношениям с Богом, не подталкивают душу к покаянию, не даруют радость и мир в Господе. Ложные дары лишь возбуждают и радуют плоть и ее желания, возбуждают ответную гордость в людях, дух соперничества, зависть, желание разбогатеть, добиться положения в обществе. И самым страшным последствием гордости является отвержение Божьей истины. Гордость не позволяет человеку признать себя грешным и достойным вечного наказания в аду. Гордость не позволяет человеку раскаяться в своих грехах и обратиться к своему Творцу за прощением. Гордость не позволяет человеку принять безвозмездный дар спасения, дарованный нам Богом во Христе. Гордость ослепляет разум и приводит человека к вечной погибели. Знаете, как Бог относится к гордецам? Послушайте, притчи, 8 глава, 13 стих. «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу, говорит Господь. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий разбор между братьями». И вот еще что. Апостол Иаков пишет. 4 глава, 6 стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Суть гордости – это позиция, положение сердца, отношение к Богу и к другому человеку или к группе людей. Какое же это отношение, когда свысока смотрят на других, себя возвышают и сильно переоценивают, а другого унижают, пренебрегают, недооценивают по достоинству? Отсюда, когда в человеке проявляется гордость, когда в человеке гордость начинает приносить плоды, а она приносит их очень и очень много, из такого человека, как из стручка фасоль, будут лететь споры, раздоры, своеволие, соперничество, амбиции, корыстолюбие, несправедливость, месть, войны. Вот теперь мы пришли к ответу, что не только самолюбие, не только серебролюбие, а даже самая заурядная гордость может привести к войне. И оказывается, гордость также является корнем грядущих бедствий на нашу землю. Знаете, что сказал сатана, когда в нем родилась гордость? В сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот вам и революция, вот вам и война. Но такая мечта не сбылась. Друг мой, Библия предупреждает: «Придет гордость, придет и посрамление, погибели предшествует гордость и падению надменность». Гордость человека унижает его. И еще добавлю, гордость программирует падение. Если сегодня мы важничаем, гордимся, не надо быть великим пророком. Завтра мы позорно упадем. Я думаю, достаточно мы уже говорили о гордости. И надо, наверное, найти какой-то выход. Потому что все люди в разной степени имеют вот это недоброе качество внутри себя – гордость. Как же избавляться от него? Как бороться с ним? И как избежать падений? Трудно, очень трудно скрыть гордость. Она проявляется в беззастенчиво наглом и пренебрежительном отношении к людям. У гордеца надменный вид, уничижающий взгляд, смотрящий на все свысока, высокомерный тон, самовлюбленная речь, склоняющееся местоимение первого лица во всех падежах, в его поведении и во всех его манерах заносчивость и ложное сознание своей лжеважности и превосходства. К сожалению, это жертвы самообольщения. Возгордившись, они терпят троекратное поражение: моральное, выражающееся в одиночестве и озлобленности, психическое – в бесплодности, тоске и подавленности духа, физиологическое – в разного рода недугах. Да-да, друзья, от гордости в человека появляются болезни. Я думаю, для того, чтобы показать это, достаточно самого простого примера. Взгляну на картинку, где изображен гордец, а обычно его изображают с высоко задранным носом. Ну, представьте, что такой человек идет по дороге под своими ногами, ничего не замечая. Что ожидает этого человека? Безусловно, безусловно, споткнется, упадет. Отсюда, в лучшем случае, синяки, удары, но бывает и хуже. Разбитый нос, побитое лицо, раны, порезы, а может быть и переломы. И виной-то всему было гордый взгляд и напыщенный вид, высоко задранный нос, который мешал увидеть то, что у него под ногами. Но как же избавиться? Где избавление? В чем избавление от гордости? Вот что говорит Слово Божие. Оно дает ответ. Чтобы избавиться от гордости, чтобы избавиться от последствий гордости и чтобы избавиться от грядущих бедствий, чтобы этот корень гордости не пророс и принес беды в твою жизнь, дорогой мой радиослушатель, Библия говорит: любовь не гордится. Любовь к Богу составляет верховное начало нравственного мира, начало, которое дает высшее значение самой любви к ближнему. В любви к Богу и ближнему заключается главенствующее достоинство человека, тогда как гордость – это антипод всему этому. Гордость – искажение чувства любви и отрицание всякого достоинства. Между любовью и гордостью нет среднего положения. Гордец не способен любить, а любящий – не способен гордиться. Любовь способна давать правильную оценку каждому брату и сестре и иметь скромное мнение о себе. Гордость переоценивает себя и недооценивает всех остальных. Любовь никого не умаляет. В очах имеющего любовь каждый человек неизмеримо ценнее, чем принято о нем думать, и гораздо выше того, что он сам о себе думает. Любовь признает за ближним все его достоинства и заслуги. Гордость отрицает все и усматривает только в себе все достоинства. Любовь по справедливости отводит каждому человеку подобающее ему место. Гордость подчеркивает, что первое место должно принадлежать только ей и никому другому. Любовь не надеется на себя, не доверяет себе, но во всем и всецело полагается на милость Божию, а гордость самонадеянно, самоуверенно и хвастливо. Любовь воздает славу только одному Богу за все. Гордость во всем видит только результат собственной своей ловкости, пронырливости, разума и силы. Любовь сознает и чувствует свое унижение, гордость — свое превосходство. Любовь обходительна, нежна, скромна и сознательно никого не задевает. Гордость задорна, вызывающе, высокомерна, скандальна. Делая добро, любовь ни от кого не ожидает ни благодарности, ни одобрения, ни награды. Гордость же все делает напоказ ради похвалы и аплодисментов. Любовь хлопочет, жертвует, страдает и делает все возможное для нее, чтобы сделать жизнь лучше и счастливее для всех. Гордость занята только собою и жаждет счастья только для себя. Любовь – благотворный бальзам для души. Гордость – склероз мозга и сердца. Любви знакомы переживания ангелов, гордости – чувство сатанинского самообольщения. Любовь закрывает лицо свое перед сознанием величия и святости Божией и в трепете возносится до третьего неба, а гордость без малейшего страха желает вознестись выше небес, но низвергается самим Богом до преисподнего ада. Друг мой, любовь не гордится. Друг мой, ты где хочешь быть? Быть низверженным Богом или вознесенным до третьего неба? Подумай об этом. Выбирай. Выбор сегодня за тобой. Бог гордым противится. Бог гордым противится, слышишь? Он не воюет с гордым. Он просто противится. Он просто не пустит его в небо. Туда гордое не войдет. Любовь не превозносится, не гордится. Любовь освобождает нас от гордости, но делает это не без нашего горячего содействия. Запомни, гордость и дьявол приходят вместе. Изгонишь гордость, уйдет и дьявол. Противостать дьяволу – это не кричать яростно во время молитвы, изгоняя дьявола, при этом своей гордостью, наоборот, приглашая его себе. Противостать дьяволу – это не топать ногами и не кричать громким голосом. Противостать дьяволу – это противостать гордости. Это смиренно вести себя, не рекламируя себя, вникая в себя и в мотивы своих действий.
Любовь изучают, любовь признают, везде о любви говорят. Есть люди, не знают, откуда идут потоки счастливых минут. Любовь не гордится, любовь люди ждут, все знают, любовь хороша. Любовью все дышат, любовью живут, любовью спасется душа. Когда в твоем сердце погас огонек, не в силах зажечь, не готов. Но Бог тебя слышит, поможет без слов. Ты помни, что Бог есть любовь. Любовь охраняет, любовь бережет, и голос любви недалек. Он горе встречает и сердце зажжет любви живой огонек. Голгофскую смерть, кого добровольно любя. Христос согласился дать жертву себя, тебя Он любил и меня. Любовь не изменишь, любовь не возьмешь, и вызрит с предела и вширь. Такую любовь оказал нам Отец, что отдал Он жизнь за весь мир.
Начиная свои послания, апостол Павел всегда говорил: «Благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа». Это самое лучшее пожелание, которое может быть у человека. Благодать Божию. Но Библия говорит, что гордому человеку Бог не может дать благодать. Бог гордым противится, а благодать дает смиренным. У тебя, мой дорогой друг, есть только один выбор, чтобы получить благодать Божию, а с ней мир и жизнь вечную, тебе должно смириться. Если не смиришься, будешь гордым, Бог будет противиться тебе. Друг мой, выбирай сегодня, быть гордым и дружить с дьяволом, или быть смиренным и от Господа получить благодать. И заканчивая эту радиопрограмму, я хочу пожелать вам благодати Господней. Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. А наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Мы встретимся с вами на следующей неделе в этот же день и час. И если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам в Америке по телефону 949-464-78-26. С вами был Игорь Пустынович, и я прощаюсь с вами, снова желаю вам благодати Господней. До встречи, друзья!
мечтою гордый увлечен. Хотел умом я все объять, блуждал я долго ослепленный, но стал я в муках прозревать. В наряд величия одетый, довольный доблестью своей, я забывал отца заветы и смысл его заповедей. В наряд величия одетый, довольный доблестью своей, я забывал отца заветы и смысл его заповедей. Как сын заблудший и ленивый, оставив пору лучших дней, я заглушал к добру порывы во мраке пагубных страстей. Я расточил богатство Божье и ничего не отдав ему, зарыл талант на бездорожье, а на путях я сеял тьму. Я расточил богатство Божье и ничего не отдав. Талант на бездорожье, а на путях я сел. Чтоб я блудный сын ожил, он сына правды на мученье, на подвиг крестный осудил. Как блудный сын к отцу спешу я, помилуй грешного прошу. Я расточил твое богатство, и вот как есть к тебе иду. Как блудный сын к отцу спешу я, помилуй грешного прошу. Я расточил твое богатство, и вот как есть